Если будете так хлопать, я скоро артистом стану.
Уважаемый Алексей Ильич, есть некоторые вопросы, и мы воспользуемся возможностью. У нас здесь и преподаватели, педагоги воскресных школ, и прихожане, и люди, которые, узнав о вашем приезде, имели желание прийти и задать вам те вопросы, с которыми, наверное, по жизни шли. Вопросы разные. И мы договорились, что самые интересные из них мы озвучим для того, чтобы получить тот ответ, за которым кто-то приехал отсюда издалека. Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, современное библейское общество имеет в себе экуменические цели, о которых вы сегодня говорили?
Имеет, конечно. Имела, имеет и будет иметь. И будет иметь. Там очень много вот тех деятелей, о которых очень хорошо сказал да, один наш, ну, наверное, может, разведчик, я не знаю кто, вернулся из Парижа и написал просто книгу «Из пережитого в чужих краях». Его фамилия Александровский. Человек очень далекий от религии, но, видимо, он, по крайней мере, хорошо был знаком даже с идеологией. И он очень, фраза одна, просто потрясающая, когда я прочитал, я удивился. Он написал о каменщиках, да, вольных каменщиках, и в частности написал такую фразу, пишет. «Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий». Сейчас этот процесс идет, процесс, очень бурно, и знаете, в каком плане? Я уже не говорю о том, что в последние годы, вы, наверное, могли заметить, десятилетия, началось повсеместное гонение на христианство. Слышите? Прежде всего, и что более поражает всего, более всего, Европа и Соединенные Штаты. Кажется, христианские, кажется, страны. Я не говорю там о мусульманских там, странах, я не говорю. Здесь, в Европе, в Америке, то и дело эти сообщения, которые просто, просто диву даешься. Гонение настоящее на христианство. С другой стороны, это внешняя сторона, а внутренняя сторона. Посмотрите, что сделал Иоанн Павел II. В 1986 году он организовал невиданное нечто и неслыханное. Организовал Всемирный конгресс религий. Он прошел в Ассизи. Когда присутствовали все, от Далай-ламы, как писали сообщения, до архиепископа Кантерберийского, от патриарха Иерусалимского, Варфоломея, до митрополита Русской Церкви и так далее. Очень интересное событие. Они все собирались, молились, каждый был собран этот конгресс на тему о молитве, молитве о мире. Это 1986 год. В 2003 году, да, и потом ежегодный этот конгресс стал организовывать. В 2003 году уже опять впервые, но на таком же конгрессе уже все были призваны вместе молиться, призваны для совместного богослужения. Впервые в истории, в мировой истории, впервые, вот, да, все призваны были молиться вместе. То есть и шаманы там, и колдуны, и Далай-ламы, и кто бы ни был. Очень интересно. В Фатиме там строится, и уже теперь построен, конечно, огромнейший центр, храм в виде какого-то стадиона, храм всех религий. Всех под единой крышей. Католический, кажется, заведует там католический священник. Но идет какая... Я к чему это говорю, пользуясь, что вы спросили о библейском обществе. Я о чем хочу сказать, что сейчас с огромной силой внедряется идея единства всех религий. Один Бог во всех религиях. Все религии поэтому по существу одинаковы. Идея какая? Отбросьте вы все свои эти вероучительные штучки. Дело не в вероучении, а дело в том мистическом состоянии, которое вы можете приобрести на пути своей религии. А все эти вероучения не имеют никакого значения. Это пустота и больше ничего. Происходит потрясающее смешение всех и вся. Недаром у святых отцов встречается объяснение древа познания добра и зла как смешение добра со злом. А ведь что такое смешение добра со злом? Я же не думаю, что это какое-то паритетное. Да, да нет. В бочку меда достаточно ложку дегтя. И больше ничего не надо. Все, смешения достаточно. Это дегтя ложку. А яда вообще миллиграмм. И тоже будет достаточно. И это смешение прежде всего бьет по какой вере? Христианской. Ибо нет христианства без веры во Христа. Какого Христа? Воплотившегося второго лица Святой Троицы. Пострадавшего за нас и воскресшего. А если Христос не воскрес, пишет апостол Павел, напрасна вера наша, и мы несчастнее всех людей тогда. Без веры в эти вещи нет христианства. А сейчас идет мощный поток. И самое печальное, что Ватикан оказался мощной силой, которая сейчас осуществляет подобную идею. Есть движение такое «Новый век», «New Age», в котором все эти догматические штучки, как они говорят, все это чепуха. Там можете верить как угодно, как угодно. Это не имеет точно никакого значения. Кстати, вы знаете, что думаете, это беспрецедентное явление? Нет, не беспрецедентное. Тот, кто читал Евангелие, наверное, помнит такое явление. Какое? Там были фарисеи, которые клялись и божились, и принимали, я не знаю, какую клятву давали, чтобы исполнить все закон Божий. И они верили во все. И саддукеи, которые не верили ни в душу, ни в ангела, ни в воскресение. Кем они были? Безбожник. Если нет души, нет души, подумайте, еще когда, оказывается, была такая вера? Нет души. А ангелы что такое? Нет никакого духовного мира. Воскресение, вся жизнь твоя только здесь. Уже, оказывается, была такая религия. И есть. Она и сохраняется, потому что иудаизм, он по-прежнему существует же. В иудаизме верно. Не имеет значения вот эта внешняя, вот эта вероучительная сторона. Там главное вот этот что? Вот этот обряд, культ, соблюдение определенных правил. Саддукеи это все соблюдали. Вы понимаете, к чему идем? Вот, оказывается, какая беда в этих вещах-то. Библейское общество, оно всегда собирало все самые разные представители разных конфессий. Оно же и в России существовало, потом было запрещено только Николаем I, при Александре I оно было организовано и существовало. И, наконец, запретили просто, потому что увидели, что, оказывается, дело-то здесь не в Библии, а Библия была только фиговым листочком, за которым скрывалась суть совсем другая. Вот. И более того, я вам скажу, конечно, с одной стороны, кажется хорошо, это когда издается Библия, все, да, Священное Писание. Я помню, как трудно было, привезешь, если кому-то из-за границы Библию в советские времена, ой, какой это был хороший подарок. И в то же время я изумлялся другому. За границей, где угодно, в Европе, в Америке, в гостинице смотришь. Я хотел сказать, лежит Библия, валяется Библия, которую никто, видно, никогда не открывает. Библии, да сколько угодно. И что? Можно приучить так, что уже она никому не ценна, перестает быть ценностью. И во Священное Писание только тогда ценно, когда есть действительно стремление к познанию, что такое истина, где смысл жизни, кто это такой Бог. Об этом вот мы не говорили сегодня, да. А кто это такой Бог? Как его понимать? И так далее. Поэтому сейчас наступает самая, мне кажется, страшная угроза, которой в истории не было. В истории были разные религии, разные боги. За это бились не знаю как, целые войны. А теперь нет. Какие глупые вы были. Да верьте вы как угодно. Не важно, как верить. Важно переживать. Что переживать? О, Боже мой. Но это уже отдельные темы. Чего можно переживать только? Вот так. Так что я думаю, что библейское общество, оно сохраняет свои принципы, сохраняет внутренние принципы, и конечно же, это должно иметь место и в настоящее время.
Спасибо. Уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, не были бы вы дать короткий обзор движению креационистов? В последнее время в средствах массовой информации его активно продвигают как единственную и естественную альтернативу научного взгляда.
Меня все время это удивляет. Удивляют как эволюционисты, так и креационисты. И те, и другие одинаково удивляют. А удивляют почему? Я вам скажу. Для нашей православной веры важно одно положение, и оно является безусловным, что источником всего существующего является Бог. Источником жизни является Бог. Не сама по себе возникла жизнь, не каким-то путем, неведомым нам, а Бог является началом. А как эта жизнь появилась, и как она развивается, ой, Господи, занимайтесь, кому не жалко своей жизни этим. Я недавно был, вот, не так давно, в Ставрополе, там читал лекцию в университете, и там один профессор, как раз публично тоже, вот так, студенты, публика, и тоже задали вопрос о эволюции. Я ответил вот таким образом, это сказал, и дальше. Наука не знает закона, по которому бы неживая материя могла породить жизнь. Следовательно, теория эволюции является верой, а не научной концепцией. Потому что в основании всей эволюции стоит что? Как появилась жизнь? Прежде всего, это уж второй вопрос, как она развивалась. Это второй вопрос. Первый, как она появилась. А оказывается, из кучки земли никак не может жизнь не появилась. Наука не знает этого. Я говорю, я удивляюсь, как вы, профессор, говорите, это научной теории, когда науке неизвестно даже закона, по которому неживая материя может породить жизнь, живую. Но это же верно? Верно. Так вот, еще раз повторяю. Эволюционисты – это верующие люди. Верю причем в то, что не подтверждается никакой наукой. Нет науки, нет такого закона, и нет ни одного факта, чтобы неживая материя породила живую. Правда, я читал в очень старых-старых сочинениях 4-го столетия, где один из авторов пишет, надо же, какое чудо, в мокроте зарождаются черви. Еще, видите, тогда не могли понять, что там, значит, это мельчайшие яйца, которые откладывают там яички, да, мухи там и прочее, их не видно, и говорят, как это такое? И вот с изумлением писал человек. Ну, верно, вот в то время еще можно было бы создать теорию эволюции, но в наше-то время нет никаких оснований. Я удивляюсь и на креационистов. Да что же они лезут объяснять каждый день, что он значит? Да во веки веков ничего не объясните. Фантазии на фантазиях и больше ничего. Повторяю еще раз. Для нашей веры не имеет никакого значения, как Бог развивал жизнь. Сразу он сотворил. Давал ли законы, по которым это развивалось? По каким-то периодам это происходило, дням? Какое для нашей веры это имеет значение? Ну, скажите. Ну, какое значение? Что у меня впервые появился, нос или глаза человека? Правда же? Никакого для веры. И вдруг здесь такие сражения. Это ересь, это ересь. В общем, вы знаете, очень много я смотрю в психологии, наверное, нашего, что ли, народа, фанатизма какого-то. Какой-то фанатизм. Ну, почему бы не сказать? Есть целый ряд, кстати, мыслей у отцов, кстати, у Феофана Затворника, у Серафима Саровского, у Григория Ниского. Есть даже мысли, понимаете, которые говорят об эволюции, прямо говорят. Прямо говорят. Об эволюции даже. Какое для нас это имеет значение, я скажу. Ну, вот скажу, хорошо, все, и, да, да. Бог дал жизнь и развивался эволюционно. И что теперь со мной будет? Нет, Бог все сотворил сразу во всех этих видах, которые сейчас есть, бесчисленное множество. И что теперь со мной будет? Дети, да обождите немножечко, и скоро вы все увидите точно так, как есть на самом деле. Совсем немножко. Кто-то проживет 70, кто-то 20 лет, кто-то 90 лет, и потом, ах, и все увидел. И скажет, дурак какой я был, из-за чего спорил, из-за глупости. Как там развивалось, творил или развивал жизнь. Вот так. Так что мне кажется, что для нас важно только одно положение. Бог является источником. А дальше эволюционно или креационно уже возникли все формы жизни, пусть занимается тот, кому не жалко своей жизни истратить на эти вещи. И, кстати, истратит, и так ничего не добьется.
Дорогой Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, если Бог дал человеку свободу выбора, а я выбирать не хочу.
Чего? Если... Умирать не хочу?
Выбирать.
А, выбирать. Я думал умирать.
А я выбирать не хочу, пишет автор этой записки, если это изначально моя несвобода.
Ну что ж, я отвечаю, видите ли, если источником жизни является Бог, как мы сейчас только что говорили, то общение с Ним приносит жизнь, разобщение с Ним приносит смерть. Вот общее, так сказать, самое основное положение. То в данном случае, что человек умирает, это является закономерным следствием разрушения связи человека с природой, с Богом. Я привожу, знаете, какой пример такой хороший? Красное море. Кто-нибудь был? Ой, какие там рыбки красивые. Боже мой, водолаза спускают. Со шланга он плавает, наблюдает эту красоту, там, этих кораллов и рыбок бесконечно, да. И вдруг команда с корабля на борт. Да не пойду я на борт. Как не пойдешь? Немедленно. Берет нож и разрежет этот шланг. А то они его тянут за шланг, понимаете? Буль-буль. Вытащили беднягу. Говорят, состояние между жизнью и смертью. Откачали его. Но уже, говорят, повреждения, какие-то необратимые повреждения произошли в нем. И он кажется, что ты разумный и безумный, и так и не поймешь. Вот приблизительно, что произошло с первозданным человеком. От источника жизни отпал, от Бога. И что же можно ожидать после этого? Так и сказано в Библии, смертью умрешь. Это закономерное следствие существования нашей человеческой природы, но не нарушение свободы. Потому что свобода – это свойство личности. Какое свойство? Выбора, внутреннего выбора – добра или зла, истины или лжи. Внутреннего выбора. Не внешнего, потому что внешнее я не могу все сделать, чего я хочу. Если бы только я имел внешнюю свободу, то уже бы давно нашего мира не существовало. Я бы, наверное, его уничтожил уже давно. Вот так. К счастью, только внутреннего. Вот что такое свобода. Поэтому в данном случае никакого нарушения свободы нет.
Скажите, пожалуйста, что вы посоветуете во время общения со свидетелями Иеговы? Как правильно общаться с ними или вообще не нужно беседовать?
Ой, вы знаете, все те, которые ходят, они уже, по-моему, уже зомбированные люди. Ко мне как-то в аэропорт я сидел, ждал самолета, и подходят две девицы. И, значит, начали меня, да, спрашивать, я их слушаю. А потом задал им вопрос. Один, другой, и они сбежали. Вот искушение было такое, а. Так, я так и хотел их обратить в христианство, но не получилось, видите. Они увидели, что бесполезный человек с ним, зомбированный человек. От него проку не будет, вот так. Вот так. В общем, не повезло им, очень не повезло.
Скажите, пожалуйста, если волхвы шли поклониться царю, зачем они взяли дары для человека и Бога?
Нет, они царю иудейскому шли? Ну как же? Они действовали в полном согласии, если хотите, с тем, ну, обычным ритуалом того времени, когда если идут к царю, то извольте преподнести и соответствующие подарки. И поскольку, видимо, у них это было знание о том, что это не просто царь, но это царь, как и во многих, кстати, народах того времени, царь одновременно был и как римляне говорили, Pontifex Maximus, то есть высший верховный жрец, первосвященник. Кстати, Папа Римский до сих пор сохраняет этот титул. Он тоже Pontifex Maximus. Он так и сохраняет его. Так вот, поэтому они приносили соответствующие дары. И золото, и ладан, там и смирну. Это было просто, ну, положено по тем добрым временам. Что вы придете к царю без золота, что ли? Да вас выпроводят. А, вот так. И больше ничего, да. Здесь ничего особенного тут нет.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, в чем же основное, самое главное отличие православия от католичества?
О, вот это в следующий раз я вам расскажу. Да, главное, сказать, самое основное, да, главного тут очень много. Но первое я вам уже сказал, почему произошел все-таки раскол. Восточные патриархи оказались упрямые и так и не захотели признать над собой власти римского патриарха. А римский патриарх требовал, я глава. Они говорят, нет, почему это ты глава? Мы все главы. Ну, в общем, вот и ничего не получилось. Ну и раскололись. Сейчас, как я вам уже говорил, хотя митрополит там и говорит, там один, что, мол, теперь уже этого нет. Какое неразумие. То есть это не неразумие, а политика. Так, да, это, но есть еще целый ряд вероучительных положений, одно из которых я все-таки назову, может быть, оно будет иметь какое-то, ну, вызовет соответствующее понимание. Например, одно из положений утверждает, что каждое доброе дело, которое совершит человек, оно является заслугой пред Богом. А если... Не дай Бог или дай Бог, вот тут я не знаю, затрудняюсь. А если, ну не буду употреблять этого, а если принял монашество, то это уже сверхзаслуга. Сверхзаслуга. И тогда этот человек уже, имея это сверхзаслуги, он таким образом приносит дар в сокровищницу добрых дел, которой распоряжается римский папа, и он может раздавать ее другим людям, у кого этого не хватает. Почему обращаю на это внимание? Представьте себе, что происходит с человеком, который знает, вот сейчас я вот кому-то помог, я уже приобрел заслугу. Понятно вам? А если другому? А если третьему? А если сделал 100 поклонов? А если 1000? Представьте, какие заслуги я приобретаю. Вы подумайте только. Да я уже прям как на дрожжах расту. Вы знаете, к чему это приводило? Если только обратитесь к истории святых католической церкви, то я вам скажу, вы просто будете поражены, как, что творилось с монахинями, которые уже по самому характеру своего, так сказать, ну, призвания, что ли, уже обладали сверхдолжными заслугами. Да, конечно, я ничего не найду, это ясно, как всегда. Да, но скажу вам так. Они уже молились не о себе. Они уже молились о всем мире. Молоденькая Тереза, молоденькая, пришла в монастырь. Ее спрашивают, зачем ты принимаешь монашество? Затем, чтобы молиться о всем мире и о священниках. Но не о себе, конечно. Она же уже вы что? А что дальше-то начинается, если вы только посмотрели? Я вам скажу, это такая беда, которую, ну, знаете, мне прям даже не хочется говорить, потому что я постоянно это цитирую, эти вещи. Что уж, одно из них говорит, Дух Святой, дочь моя, возлюбленная моя, я никого так не любил, как тебя. Эта возлюбленная дочь видит себя во мраке Святой Троицы. Она приникает к боку Христа и пьет кровь Его. Ой, какие ужасы! Как у нее Терезе Авильской является Христос и говорит, до этого я был Бог твой, теперь я и супруг твой. Она зовет возлюбленный, зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно. И душа моя изнемогает от желания. Тереза маленькая, это все я называю великих святых, великих, которых католическая церковь называют учитель церкви. Тереза маленькая, что пишет? Является ей Христос. И она говорит, это было лобзание любви. Мы взглянули друг на друга, и мы все поняли без слов. И утонула маленькая Тереза в океане любви Христа. Не было ни молений, ни борьбы, ни желаний. Полное слияние и так далее. Романы со Христом начинаются. И неудивительно, если оказывается, за каждую копейку я уже заслугу получаю, какой же во мне растет самомнение, если я вдруг сделаю много добрых дел или совершу много подвигов каких-то внешних, что наши пишут, святые, телесный подвиг, вот эти поклоны, молитвы, посты и так далее, более вреден, нежели полезен, если он не сопровождается познанием своей греховности. Потому что человек в результате начинает мнить о себе и впадает в жестокую прелесть. И поэтому, когда мы обратимся к нашим святым, ну возьмите хотя бы русских, начиная хотя бы с Паисия Величковского, когда читаешь, что они пишут о католических святых, это тяжелые вещи, тяжелые, они прямо пишут, они прямо впали все в прелесть, то есть самомнение. Ну, представьте Игнатия Лойолу, основатель ордена иезуитов, этот святой католической церкви, пишет книгу «Духовные упражнения». В чем они состоят, как вы думаете? Нет, я скажу сначала православные. В чем состоят духовные упражнения православного? В покаянии, в познании своей греховности, в обращении к Богу, к молитве о своих грехах, все большим проистекающим отсюда смирении. Слышите? В чем состоит духовное упражнение Игнатия Лойолы? На протяжении всей книги, если вы читали, вы просто, думаю, православный человек только удивляться может. Представь себе, вообрази себе. А оказывается, в чем состоит? Человек сочиняет фильмы перед своими глазами, своим воображением. Представь себе Христа распятого, представь себе стоящую Богоматерь, или представь себе девушку, вот она читает Священное Писание, и вдруг является ангел. Вообразите себе, как она испугалась. Представьте, как она меняется в лице, когда ангел говорит ей: радуйся, благодатная. Вы слышите? Вот эти картины являются духовными, оказывается, упражнениями. Вы подумайте только, не борьба с грехом, не очищение души покаянием, не молитва к Богу, не проистекающее смирение, а воображение себе. И вся его эта книга наполнена: представь себе, вообрази себе. Ну, скажите, это Игнатий Лойола. Скажу вам, эта книга настольная во всех католических монастырях. То есть вся католическая церковь живет этим. Здорово? Понимаете? Правда, теперь скажу по секрету. Вот. Теперь еще не взяли на вооружение католики еще одну книгу, но нашу. Вот теперь не знаю, говорить или нет даже. Ну, скажу, ладно, уж по знакомству чего не скажешь, да. Да. Откровенные рассказы странника, потому что там этот странник буквально 2-3 недели, и он уже непрестанный, у него и молитвы, и радости, и состояния, и ни голода, ни холода, моментальные достижения, Боже мой! Он, этот, еще мальчишка, да, буквально в несколько месяцев он уже достиг непрестанной молитвы и благодатных переживаний. С точки зрения святоотеческого учения, это тихчайшая прелесть, прелестность, то есть заблуждение. А я помню, к нам приезжает ректор одного университета папского, и он прямо заявил: мы сейчас занялись изучением двух явлений. Первое – индуистских медитаций, и вторая – вашей книги «Откровенные рассказы странника своему духовнику». Как здорово! Вы знаете, печальное явление, и у нас, ой, просто говорить не хочется, монастыри издают эти откровенные рассказы странника, в которых без труда, оказывается, можно вынуть рыбку из пруда. Он произносит, то ему старец говорит, 3000, через неделю 5000, еще через неделю 12000, еще прошло 2 недели, ну, теперь ты можешь говорить вообще сколько угодно вообще творится. Почитайте святых отцов, что они пишут. 100 молитв Иисусовых за час, сейчас, за полчаса. Откровенные рассказы странника, только посчитайте, что там творится, с какой скоростью он делал. 12 тысяч молитв он с утра, и уже еще до вечера он уже окончил. Это что за скорость? Святые отцы говорят, нужно с вниманием, благоговением и сокрушением сердца произносить неспешно, неспешно, а там тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Главное – количество. Оказывается, что, причем не думайте, ведь он же переживал, этот странник, эти состояния-то. А оказывается, что это же давным-давно открыто в Индии, черным по белому. Есть такая джапа-мантра, которая в чем заключается? Если вы, говорят они, будете быстро, много произносить слова, так, божественные слова, то вы очень скоро достигнете состояния самадхи, то есть это восхищение и так далее. Точно, один к одному у откровенного рассказа странника. А у святых отцов, они говорят, десятилетие надо, прежде чем вначале нужно прийти к видению своей греховности, к видению у откровенного раскаяния, у странника никакой греховности, никакой, у него только восхищение. И если человек не пришел прежде всего через покаяние и молитву, не пришел к видению своей греховности, то он стоит на крайне ложном пути, на гибельном пути, ибо не познавший своей греховности не может познать и Христа. Ну, я кратко вам говорю. Вот так вот, ну, если кратко, чем отличается католичество от православия? Первое. Католицизм повреждены все истины веры. Во-вторых, повреждены глубочайшим образом основы духовной жизни. То, что в православии рассматривается как прелесть, там рассматривается как высшее достижение и благодатное явление. Слышите? О! Плюс и минус. Вот в чем разница. И это, пожалуй, самое страшное.
Многоуважаемый Алексей Ильич.
Среднеуважаемый.
Каким должно быть поведение в храме во время богослужения взрослого и ребенка, в том числе и маленького?
О, хороший вопрос. Ой, какой хороший вопрос. Как вы думаете, какое задание бесов, когда люди стоят в храме и молятся? Помешать молиться, правда же? И они ищут эти орудия, кто бы помог им помешать молиться. И вдруг заявляется мамаша, миленькая, хорошая, своей кнопочкой, и за ручки вводит перед всеми. Кнопочка бегает, смеется или плачет, а она за ним бегает, он туда, она за ним. И весь народ стоит. Ой, какой ангелочек бегает. Даже не понимает, какой гнев Божий вызывает она на себя и на своего ребенка. Гнев Божий, еще бы! Ребенок становится орудием бесов. И она даже этого не понимает. Да избави Бог! Пожалуйста, придите. Как только ребенок начинает плакать, уйдите. Не вздумайте мешать людям. И так-то все стоят, Господи, дай Бог, чтобы кто помолился. А тут вообще все развалится. Ну вот так.
Дорогой Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, что же есть правильная молитва?
Ну, Игнатий Брянчанинов, это действительно великий наставник нашей духовной жизни. Кстати, каждому по христианину нашему надо бы иметь все-таки его эти 5 томиков бы. Да, хотя бы смотреть на эти тома. Он говорит, что надо учиться правильной молитве и утверждает, что правильная молитва только та, которая совершается с вниманием. Рассеянная молитва – это не молитва, и не надо себя обманывать, предупреждает он. Да, я тоже знаю, что рассеянная не молитва, но надо что делать? Рассеивать, понуждать опять, возвращать внимание. Опять рассеялся, опять понуждать нужно к вниманию. Правильная молитва только та, которая совершается с вниманием, покаянием и благовением. Только. Кстати, одна из причин того, что человек, который, кажется, всю жизнь провел в православии, в храме, принимал таинство, так и каким был, таким остался. Причина – не умеет молиться. Он не молится. Причем о чем не молится, мы уже говорили. Я говорю, когда беда какая-нибудь, ой, будет молиться, только держись. Все, и свечку вот такую поставит. Вот. Не об этом же идет речь. Когда мы говорим о молитве, то мы говорим о молитве о чем? Господи, очисти меня, вот, опять я солгал. О грехах молитва. Вот о чем должна быть правильная молитва. Игнатий Брянчанинов даже, он так пишет, что молитва без внимания – это есть оскорбление даже Бога. И как мы себя обманываем часто тем, что помолились. Вот так. Поэтому нужно не обманывать себя, а стараться возвращать свой ум, свою головку к вниманию. Сначала это очень трудно, но надо трудиться. Я вам скажу, сам труд возвращения к вниманию, это уже, вот действительно, это уже добродетель. Потому что сразу мы не научимся. Игнатий Брянчанинов указывает и способ, как научиться правильной молитве. И он говорит, есть краткая молитва, завещанная нам всеми святыми отцами. И именно с нее надо начинать учиться. Стоим ли мы, сидим, ходим ли, в храме ли находимся, дома ли находимся, где бы ни находились. Надо как можно чаще, как только вспомним, говорить молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Эту молитву я еще успею произнести, не рассеявшись. Как больше, так уплыл. И вот с этого и надо начинать. И надо сказать, вот сейчас я произнесу, вот, пять раз, три раза. Может, удастся? Надо поставить себе это правилом. Учиться надо. Точно так же, как вот приходится повторять один и тот же пример. На фортепиано. Как учиться? Попробуйте сразу барабанить. Выгонят из дома, да и все. Надо вот искать, где она, эта несчастная до диезина или ля бемолина. И вот так понемножку, значит, вот их искать, вот так понемногу, слышите, медленно, неспешно. Да, человек приучается и, наконец, значит, может закрыть глаза и играть. Так и молитва. Надо неспешно, с вниманием произносить как можно чаще и поставить себе правилом своей жизни. Как можно чаще, как только вспомнили, опять, Господи Иисусе Христе, помилуй меня с вниманием. Вот таким образом мы можем научиться правильной молитве.
Анастасия Алексеевич, ну, наверное, последний вопрос.
Хорошо, наконец-то, слава тебе, Господи!
Скажите, пожалуйста, как всю свою жизнь отдать Богу?
Отдает Богу свою жизнь тот, кто любит Бога. А Бог сказал так, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот и все. А как еще отдать? Как можно отдать? Я могу отдать только того, кого люблю. А меня и любит тот, кто исполняет заповеди мои. Одна из первейших заповедей, самая первая заповедь, с которой вышел Христос на проповедь, самая первая, ни за что не угадаете, какая. Не угадаете. Ладно уж, скажу так и быть. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Да, мы уже узнали Христос, христианство. Покайтесь. Первая заповедь. Первая. Вот так, вот таким образом можно отдать свою жизнь Богу. Ну хорошо, спасибо, благодарю, спасибо.